Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пятибалльные пробки в Москве. На МКАДе отмечу пробку внутренние и внешние стороны, район Лосиного острова. Тяжело. Внутренняя сторона от Новорижского шоссе пробка до примерно Осташковского шоссе. Внутренняя также на юге простаивает. И внешнее небольшое здесь затруднение между Хордой и съездом в Дзержинку. Третье транспортное кольцо здесь гораздо хуже. Только внутренняя сторона Лефортовского тоннеля нормально едет. Садовое кольцо — самое серьезное сейчас затруднение. Примерно от Курского вокзала это внешняя сторона. И тянется эта пробка до Тверской и Ямской улицы. Набережные и бульварное кольцо тоже простаивают.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что в Москве сегодня утром убили начальника войск радиационной и химической-биологической защиты. Он погиб в результате взрыва. Вывод баз России и Сирии должен быть условием для диалога Евросоюза с Дамаском. Заявление сделала Кая Каллас, глава внешнеполитической службы Европейского Союза. После мы с вами обсудим, что свыше 40 водителей шумных авто наказали в Санкт-Петербурге. Интересно, в Петербурге, ну, такой эксперимент произошел автомобильный. И в Пермском крае подросток жестоко избил свою девушку, в общем, выбросил из балкона, потом сам выпрыгнул из окна. И подросткам совсем мало лет, там 17-14, будем говорить о том, что происходит с их психикой. В «Умных парнях» Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, начнем с того, что произошло сегодня утром в районе Рязанского проспекта в Москве. Совершено беспрецедентное преступление. Террористы взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова. Генерал-лейтенант Кириллов был убит в результате детонации взрывного устройства. По версии следствия, было это взрывное устройство как-то приклеено или, может быть, висело в пакете на самокате, который был припаркован около подъезда, и в итоге сработало взрывное устройство, когда Кириллов со своим помощником, водителем, выходили из подъезда. Оба они погибли, и не дождавшись скорой помощи, хотя скорая помощь быстро прибыла на место, но травмы их оказались несовместимы с жизнью. Андрей Попов сейчас с нами, он член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие выводы вот по горячим следам можно сделать? Вы как профессионал, что бросил в глаза прежде всего?
Ну, прежде всего, что, конечно, все-таки я думаю, что сейчас это уже для других, я говорю, наверное, да, что насторожить наличие вообще самокатов. Сейчас уже и самокатный сезон где-то в конце ноября кончился. Возможно, если были при этом приняты меры, ну, профилактического характера по обеспечению безопасности генерал-лейтенанта погибшего. Uh-huh. Вот, в данном случае, если там был другой алгоритм, а я допускаю, что, знаете, есть понятие — это силы и средства, и мы не можем везде поставить автоматчик, везде обеспечить, и, собственно говоря, может быть, это не надо. Вот. Но надо понимать, и сразу вопрос, наверное, у слушателей, да, почему, собственно говоря, так произошло, вот, при всей нашей мощи и профессиональных навыков. Надо понимать, что это не просто теракт, это диверсия. Отличие теракта от диверсии, что диверсия — это делается в отношении политического деятеля. Вот это совершенно другой аспект и другая вот черта, которая киевский режим, она реально понимать, что руками киевского режима нет никаких понятий киевские спецслужбы, чего-то такое киевское, да, без поддержки Запада они просто существуют, то по указке Запада и, скорее всего, мне кажется, Великобритания, которая часто и больше, чем другие, попадала под критику Игоря Кириллова, а именно о том, что именно Великобритания проводит эксперименты запрещенные, изготавливает и поставляет запрещенное химическое оружие на Украину, в Сирию, размещает биологические базы и так далее, и так далее. Я думаю, что очень серьезные удары репутационные и в конечном итоге финансовые своими докладами, профессиональными докладами, Игорь Кириллов наносил именно британскому разведсообществу. Ну и, конечно, Соединенным Штатам Америки, потому что разделять эти страны нельзя. То есть западному миру. И, к сожалению, вот произошло, что мы имеем. Вот на это надо нам ориентироваться, что, возможно, уже, так сказать, и готовятся, разрабатываются и вот эти диверсии в отношении других политических деятелей, понимаете, политических, не просто руководителей силовых ведомств, Министерства обороны.
С целью там, чего проводятся такие демонстративные акты террора?
Ну, вы знаете, сама личность однозначно была незаурядной, как бы сильной, это вот некий локомотив вот этой всей работы. Надо понимать и учитывать и специфику работы, что возглавлял генерал-лейтенант погибший, а именно радиационная химическая защита войска. Это серьезные войска, которые очень значительную роль могут сыграть при ядерном конфликте. А у нас, понимаете, сейчас ситуация именно, так сказать, Запад накаляет, все ближе и ближе подталкивает к ядерному конфликту, и, видимо, они уже начинают работать на упреждение, как я вижу, и ослаблять наши возможности по ответному удару и по противодействию, по снижению рисков наших в случае ядерного нападения. И в том числе, вот, видите, идет такими методами террористическими, ну вот организовываются диверсии.
Андрей Витальевич, какие выводы? То есть я понимаю, что в этом случае, в этом преступлении, конечно, есть как бы несколько линий. Это и политическое значение, это и там ряд других аспектов, но важно другое еще. Какие выводы по поводу работы, например, подполья СБУ или иных организаций можно сделать?
Вы знаете, то, что оно есть, но я ни для кого не открою какого-то секрета, что оно есть, что оно работает, продолжает работать, да, я думаю, будет присмотрена стратегия обеспечения безопасности не только вот должностных лиц, но и тех, которые имеют политический вес. Вот, и, соответственно, я думаю, ну, такие есть простые моменты, надо брать, наверное, это больше выделят средства или пересмотрят место жительства, например, если бы это был закрытый дом какой-то, знаете, как бы, я не знаю конкретно, как там получалось, то, конечно, затруднено ситуация, чтобы попасть на территорию закрытого какого-то там жилого комплекса, там есть система пропусков везде. Почему тут не был, я не знаю, может быть, была, не тщательно сработала. И, наверное, конечно, надо понимать, что вот проявляют такую изуверскую креативность наши противники, и то, что факт, что у нас много стоят брошенных сейчас, получается, самокатов, как бы они вот использовали этот момент. То есть это, возможно, легко установить и приехать на этот самокате, поставить нужное время, место, а его бросают везде. То есть можно везде, можно прямо около подъезда.
Но это было важно здесь отметить, наверное, что это был не шеринговый самокат, а такой, ну, да, что у людей, да, в личном пользовании. Да. Находится.
Потому что шеринговые, они убраны с улицы, насколько я вижу, и насколько это должно было быть. Вот, это был, да, самостоятельно, но некоторые, да, ездят, вот, так сказать, использовали вот такой
Понятно. Самосад. Спасибо как большое, Андрей делать? Витальевич. Я вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Значит, с сентября 2014 года по апрель 2017 года Кириллов был начальником военной академии РХБЗ имени маршала Советского Союза Тимошенко. В апреле 2017 года стал начальником войск РХБЗ. Решал антитеррористические задачи в стране и за рубежом. Занимался еще здесь из того, что известно из открытых источников, разоблачением провокаций белых касок в Сирии. Участвовал в ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера. Принимал участие в создании и принятии на вооружение новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2. В августе прошлого года наградил экипажа санцепёков, участвующих в спецоперации. В 2021 году ему присвоили почетное звание Герой труда. Кириллов также много рассказывал о преступлениях киевского режима, в частности, о том, что там работают всякие биолаборатории пентагоновские на территории Украины, которые разрабатывают там боевые газы и другие отравляющие вещества. Что здесь? Сначала с следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц общеопасным способом», но затем, через некоторое время, сегодня Следственный комитет сообщил, что дело расследуется по трем статьям УК, это 105, 205, 222, убийство, теракт, незаконный оборот оружия, боеприпасов. Исполнители его возможных сообщников в случае поимки ждет обвинение в госизмене. Глава ведомства, глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. И, по версии следствия, за преступлением стоят украинские спецслужбы Горминобороны или СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, как считает следствие, из-за его публичности. Он регулярно участвовал в брифингах, рассказывал о, значит, там, о том, что происходит на территории Украины, в том числе, вот как я сказала, уже об американских биолабораториях на Украине. Еще на встречу с журналистами собирался сегодня, пресса отмечает. Что здесь еще? То есть слушатели пишут, удивительно, что перед проходом такого важного должностного лица не проверили местность. Это говорит о степени охраны таких лиц, говорит Сергей. Но это произошло в районе, вот в районе, просто в спальном районе, в районе Рязанского проспекта, как если правильно все мы по прессе поняли. Он действительно выходил один в сопровождении своего помощника, там, водителя, по-разному говорится как. И в этот момент прогремел взрыв. Как отслеживали, то есть все это предстоит следствию, естественно, установить. Как отслеживали, как привело в действие, сработало взрывное устройство, потому что оно прям с точностью до секунды, видимо. То есть уже предполагают, что кто-то дистанционно за ними наблюдал и, значит, подгадал время, чтобы привести вот это вот СВУ, соответственно, в действие. Тут вопрос еще по камерам там видеонаблюдения. Что на них будет, понятно, непонятно. Так, самокаты вне сезона можно запретить. Зачем они сейчас на улице, говорит Сергей. Послушайте, ну, был бы не самокат, было бы что-то другое. Понимаете, тут просто, ну, есть действительно у преступников есть, как бы, вот они придумали такой способ, потому что до этого были, помните, несколько инцидентов, когда СВУ закладывали в, там, под днище автомобиля, например, или на капот, вот, если не ошибаюсь, где-то в Крыму тоже недавно произошел террористический акт. И там, около дворников лежало это взрывное устройство. Но в данном случае следствие работает активно. Возможно, уже через некоторое время какие-то подробности будут известны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте к следующей теме. Здесь ставим, естественно, точку с запятой. Как только будут появляться какие-то сообщения, буду вас информировать. А вывод баз России из Сирии должен быть условием для диалога Европейского Союза с Дамаском. Заявление сделала, точнее, видимо, ультиматум какой-то выдвинула глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов Евросоюза. «Мы должны поставить условия для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз». По ее словам, этот вопрос обсуждался министрами, и многие высказались в пользу этой позиции. Андрей Куртунов с нами, научный руководитель Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот интересно, европейцы сами для себя такое вот условие представили, или уже действительно можно говорить, что, например, новые вот эти вот сирийские власти, пока непонятная структура, может выходить на связь с европейцами, а в Брюсселе говорят, что вы сначала базы уберите оттуда?
Ну, вы знаете, во-первых, пока что европейской позиции по этому вопросу не сформировалось. Угу. И то, что мы слышим, это мнение одного, пусть и достаточно влиятельного европейского бюрократа, который, кстати, в общем, не имеет большого опыта работы в общеевропейских структурах. Угу. Если говорить об историческом опыте выработки единой позиции Европейского Союза по вопросам Ближнего Востока, то этот опыт показывает, что такую позицию сформировать довольно трудно. Но вот, скажем, если отталкиваться от самого последнего примера, это эскалация израильско-палестинского конфликта, в общем, Европейскому Союзу так и не удалось зафиксировать свою четкую недвусмысленную позицию, поскольку многие страны-члены имеют очень разные воззрения на то, что происходит и как на это реагировать. Поэтому вот это первое обстоятельство, которое мы должны учитывать. Вот второе, это то, что, конечно, бывший представитель Эстонии имеет свои очень четкие приоритеты. И, наверное, для нее отношения Евросоюза с внешним миром, они, в общем, измеряются фактически отношением этого внешнего мира к Российской Федерации. Но мы понимаем, что в Сирии у Европейского Союза есть множество других интересов, и интересов, в общем, более важных для многих стран Европейского Союза. Ну, например, Европа в последние годы разместила у себя миллионы сирийских беженцев. Что будет теперь с этими беженцами, не совсем понятно. Это тема, которую надо обсуждать с новыми властями Сирии. Есть вопросы, касающиеся прав человека, которые Европейский Союз традиционно ставил в центр своего внимания. Угу. Есть вопросы, между прочим, гендерного равенства. Смотрите на то, как трудно сейчас выстраиваться отношения между Евросоюзом и Афганистаном. Поэтому вот такая очень упрощенная и, я бы сказал, линейная позиция, она отражает, наверное, взгляды руководство одной страны, но никак не может считаться неким агрегированным выражением взгляда всего Европейского Союза.
Но мы же понимаем, насколько для Москвы важны военно-морские базы в Латакии, даже там с точки зрения российского присутствия в Африке, например. И не может ли наличие баз действительно стать неким поводом, может быть, для политического торга или еще для чего-то, но не в плане того, что новые власти Сирии будут какие-то ультиматумы Кремлю выдвигать, нет, а с точки зрения того, что наши заклятые оппоненты попробуют это использовать в своих целях.
Нет, это естественно. Угу. Конечно, российское присутствие в Сирии наши оппоненты постарались бы минимизировать, либо вообще устранить. Но это сделать очень трудно, наверное, даже и невозможно, поскольку есть большая глубина историческая взаимодействия двух стран, не только на уровне военных, там на уровне общества, есть экономические связи. Россия, например, является одним из основных поставщиков продовольствия в Сирию. Но понятно, что вот то, что наши базы, в данном случае все-таки в большей степени военно-воздушная, чем военно-морская, служат также неким транзитным пунктом по пути в Африку, это дополнительный аргумент в пользу того, чтобы с этими бороться, поскольку в Европе многие считают, что Россия в том числе и подрывает европейское влияние во многих африканских странах, поэтому если лишить ее таких возможностей, то это будет отвечать европейским интересам. Но повторяю, что у Евросоюза есть много других, возможно, более важных вопросов для обсуждения с новым сирийским руководством.
Вы высказывали не так давно тезис, что для Москвы предпочтителен многосторонний формат регулирования. А мы можем рассчитывать на то, что Москва, сможет, например, действительно предложить какой-то вариант урегулирования сирийского вопроса и к Москве прислушаются в данном случае?
Ну, вы знаете, вот было заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря, и по свидетельству нашего представителя Василия Небензи, в общем, взгляды на сирийскую проблему в значительной степени совпадали, что крайне редко сейчас происходит на заседании Совбеза, и это, конечно, позволяет, ну, в общем, смотреть на будущее с определенным оптимизмом. Хотя, конечно, сейчас говорить о единой позиции, ну, как минимум, преждевременно. И я думаю, что для России очень важно зафиксировать общность позиции с основными партнерами из мирового большинства. То есть здесь можно...
Алло, Андрей Вадимович. Алло. Нет, еще раз попробуем перезвонить. Связь у нас прервалась. Были сообщения еще... На этот счет сейчас европейцы предложат новым властям Сирии, не очень понятно, кто там, правда, власти, пишет в скобках наш слушатель, каких-нибудь денег, и они попросят нашу базу. Ну, не все так однозначно. Вот точно совершенно не все так однозначно. Нет такого, что зашли и по одному какому-то звонку вывели. То есть, очевидно, ситуация сложная. И, естественно, для Москвы наличие военно-морских баз там очень важно. И для безопасности, и для того, чтобы работать, присутствовать в Африке, потому что, посмотрев на карту, можно понять, почему именно такая связка. Но вопрос, как это будут использовать российские оппоненты сейчас, может быть, в торге каком-то. Может быть, кстати, в качестве торга это будет каким-то образом использовано теми людьми, которые пришли к власти в Сирии. Пока не очень понятно, пока не очень понятно. Есть отдельно взятые какие-то... небольшие статьи в телеграм-каналах по поводу того, что там базы чуть ли не в осадном положении находятся. Но я бы, честно говоря, подобного рода информации пока относился скептически, потому что мы находимся в условиях и как бы информационной манипуляции, и не все то, что пишут в социальных сетях, в телеграм-каналах, можно... воспринимать за чистую монету. 7373-948 это телефон прямого эфира. Проблема у нас, да, со связью? 7373-948 по коду 8495. Так, по поводу баз, с вашей точки зрения, все-таки, почему европейцы ставят именно такое условие? Но оно действительно же выглядит очень линейно. Ну, то есть, как так? То есть, неужели взаимодействие Европейского Союза сейчас с этими новыми властями может быть только через призму того, как они будут обращаться с российскими базами. Андрей Вадимович, на вашем последнем тезисе связь оборвалась, к сожалению. Повторите, пожалуйста, да, вашу мысль. Завершите ее.
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, для России сейчас важно вести работу как минимум на двух уровнях. Угу. На уровне великих держав, и в том числе в рамках пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, настолько, насколько это возможно, понимая, что здесь, конечно, есть ограничения и что полного единства точек зрения здесь не будет. А второе, это максимально активно вести диалог со своими региональными партнерами, причем не только с Исламской Республикой Иран, но, по всей видимости, и с Ираком, и с Иорданией, возможно, и с Израилем, опять-таки понимая, что у каждой из этих стран есть свои интересы, которые не всегда совпадают. И здесь, конечно, многое зависит от уровня дипломатии, от способности искать не всегда легкие компромиссы.
Мы смотрим, последний вопрос, мы смотрим сейчас на Сирию, когда оттуда ушел Башар Асад, как на некую угрозу или все-таки на возможность, как вы думаете?
Ну, знаете, во всякой угрозе есть и возможность. Конечно, сейчас надо осмыслить новую ситуацию, надо мониторить ее динамику, поскольку, скорее всего, очень многое будет меняться, и вот... Не надо, наверное, полагаться на первые заявления, даже на первые шаги нового руководства. Само руководство Сирии еще не сложилось. Но вместе с тем можно сказать, что, ну, по крайней мере, в каком-то смысле Россия избавилась от того обременения, которое представлял очень негибкий и очень несговорчивый политический режим Башара Асада.
Угу, понятно. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Вас благодарю. Андрей Картунов был с нами, научный руководитель Российского совета по международным делам. Еще раз повторю, это тезис Кая Каллас, которая говорит, она сейчас возглавляет внешнеполитическую службу Европейского Союза. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов Европейского Союза говорит, что мы должны поставить условия для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз. А только после этого Европейский Союз будет готов с этими новыми властями Сирии говорить. Это очень интересный тезис, с учетом того, что вопрос безопасности, вопрос сирийских беженцев, он для, например, европейцев стоит гораздо острее, чем наличие российской военной базы в Латакии. Но с точки зрения Кая Каллас выглядит все вполне логично. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И еще пара тем до конца часа у нас с вами останется, чтобы обсудить. Значит, свыше 40 водителей шумных авто наказали в Петербурге. Полиция городская провела рейд по выявлению любителей громкой езды, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Операция под кодовым названием «Шум» проходила в городе в течение недели. При помощи сертифицированного прибора для замера уровня шума полицейские остановили для осмотра свыше 560 автомобилей, большинство из которых проверку прошли. Однако у 41 транспортного средства уровень издаваемого шума в процессе работы двигателя превысил установленные законодательством предельно допустимые. В подавляющем большинстве случаев это связано с самовольным изменением автомобиля. Водителей привлекли к административной ответственности и в итоге оштрафовали. Вот так. С нами Лев Воропаев, автоюрист. Лев, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько, с вашей точки зрения, можно ввести эту практику, но не в системе рейда какого-то разового раз в год, а вот именно системное выявление нарушений по уровню шума?
Ну, смотрите, вот на моей памяти, да, в Москве пытались в камеры автоматической фото-видеофиксации внедрить соответствующее устройство, которое бы определяло уровень шума на том или ином транспортном средстве. Но вот пока мне, к сожалению, практика применения таких устройств неизвестно. То есть, видимо, что-то пошло не так, либо какие-то проблемы возникли в реализации этого устройства с камерой. Поэтому на данном этапе, видимо, только с помощью сотрудников госавтоинспекции.
Но водители-нарушители привлекли к ответственности по двум статьям, и в итоге насколько жесткие санкции, чтобы они имели, ну, например, какой-то профилактический характер? То есть сосед увидел, что другого оштрафовали, и это настолько серьезно, что тот решил там не вносить конструктивные изменения какие-то?
Да нет, здесь, смотрите, здесь все-таки не совсем точно мы с вами можем указать, что их оштрафовали. Оштрафовали их на небольшие суммы. Вопрос-то не в этом, а вопрос в том, что прекратили регистрацию их автомобилей. А вот это серьезно уже. То есть у них изъяли регистрационные номера, и теперь по действующему законодательству они не могут передвигаться на этих автомобилях, пока не внесут обратно в конструкцию транспортных средств изменения, чтобы оно соответствовало техническому регламенту о колесном транспортном средстве. То есть они ездить на этих автомобилях теперь не могут. А то, что их оштрафовали по двум статьям, ну, это слезы, скорее всего, мало кого они вменяют. А вот вторая санкция, которую к ним применили, вот это действенная мера.
Угу. Лев, с вашей точки зрения, все-таки в основном машины, которые превышают уровень шума, речь идет о каком-то самовольном изменении в конструкции двигателей или действительно в основном могут попадаться люди, которые вот покупают дорогие автомобили, достаточно дорогие, которые, ну, вот без глушителя изначально?
Вот смотрите, если мы говорим с точки зрения законодательства, автомобили, у которых уровень шума превышает действующие нормы, они в принципе не могут продаваться на территории Российской Федерации. Поэтому, потому что это запрещено соответствующими нормами закона. Поэтому либо человек самостоятельно производит внесение изменений в конструкцию, либо какая-то фирма, либо сама, либо по просьбе гражданина вносит соответствующие изменения в конструкцию автомобиля и продает такие автомобили.
Наш слушатель говорит, почему подобного рода рейды нельзя устроить, например, на регулярной основе. Кажется, что это какая-то разовая пиар-акция, но проблему это не решает.
Ну, на самом деле, да. То есть у нас по уровню шума давно массовых рейдов не было. Ну, видимо, как бы у госавтоинспекции, как они считают, есть другие проблемы. На сотрудников госавтоинспекции им не хватает для того, чтобы объявлять именно такие рейды. Но я думаю, Питер должен быть показательным, и по всей России, наверное, необходимо провести подобные акции, чтобы выявлять граждан, которые нарушают действующие нормативы.
Понятно. Спасибо большое, Лев. Я вас благодарю. Лев Воропаев был с нами, автоюрист, 7373-948. С вашей точки зрения, санкции для водителей, которые любят пошуметь. Пошуметь по либо сознательно вносят изменения в конструкцию своего автомобиля, чтобы он прям шумел, либо, ну, например, не следят за ним. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Здесь что важно, водителей, да, привлекли КОАП 8.23 за превышение нормативов уровня шума и 12.5 за внесение конструктивных изменений в автомобиль. Регистрация транспортных средств аннулирована, их номерные знаки изъяты в архив. Возобновить учет и вновь сесть за руль шумных авто их владельцы смогут только после устранения всех нарушений и проведения процедуры возобновления государственного учета в подразделении ГАИ, и не более того. 7373-948. А как же громкая музыка? А что громкая музыка? Ну, едут, ну вот он проехал. То есть громкая музыка все равно не вызывает, мне кажется, такого раздражения, нежели, например, автомобиль, у которого нет глушителя. 7373-948, телефон прямого эфира. И это немножечко другая статья, это нарушение общественного порядка. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
У меня такой вопрос, не знаю, какой-то слух у нас ходит, что
какой?
1 января якобы
что?
Буду штрафовать за дефлекторы и за видеорегистратор, как-то установленный криво или как-то неположенный дефлектор, не... имею в виду ветровики. Ничего не слышали по такому поводу?
Не слышали по такому поводу, ничего не слышали, нет. Пока. Если что-то такое будет, обязательно обсудим. Обязательно. Штрафы за дефлектор. Мне даже самой стало интересно. Штрафы за дефлектора боковых окон. Я пока не вижу этого. Ну, официально, по крайней мере, нет. Такого. 7373-948, это телефон прямого эфира. Громкая музыка очень раздражает. Около московских рынков часто ездят машины старые с прогоревшими глушителями. Шум на весь район, говорит Марина. Пока у нас в стране действует 12.5.1, не будет у нас хорошего развития автопрома. Многое в автопроме идет от энтузиастов. У нас все запрещено, говорит Костя. Здравствуйте, я слушаю вас. Пожалуйста, санкции за громкую езду. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Виктор Васильевич.
Пожалуйста, Виктор Васильевич.
Вот вы по поводу санкций
да.
за громкую езду.
Да.
И ссылаетесь на то, что у вас, не у вас, а у нас не хватает сотрудников, которые бы это... Вот в свое время, лет 30 назад, делали общие, как говорится, рейды. Из других городов приглашали сотрудников. Не в большом количестве, а в малом. Вот взять один район и приглушить его на неделю.
И я что думаю, будет?
Это будет более действенно.
А что будет-то потом?
Вот. Что?
А что будет-то, я не пойму.
Будет, что люди будут знать, что проводятся массовые рейды.
И не будут ехать в этот район. Спасибо большое. Будут его объезжать, этот район. Ну, примерно так это и будет выглядеть. Мотоциклы шумят сильнее любого авто, говорит филигранно. И мотоциклы тоже, конечно. Я просто пытаюсь понять, а зачем люди сознательно идут на то, чтобы, как это, чтобы их автомобиль был очень шумный. Это очень, особенно летом, раздражает страшно, вот честно. Не хочется нарушать общественный порядок и попадать под статью о хулиганстве, безусловно. Но по факту, а для чего это делается изначально? То есть в данном случае мы ведем речь о чем? О сознательных нарушителях или о тех, кто просто неправильно обслуживает свой автомобиль? Мне кажется, это как раз две категории. Есть те, кто, в общем, уже не обращает внимания, как его корыто едет, и поэтому оно издает различные звуки. А с другой стороны, есть люди на очень дорогих таких вот вылизанных полностью машинах, но чтобы слышно было, он едет по Патриаршим прудам, а слышно его должно быть в Бирюлево. Вот примерно так. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Ой, нет, не то. 7373-948. Так, если осознанно, цель повысить мощность, говорит Александр. Цель повысить мощность. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, вы знаете, я хочу сказать по поводу... Нужно проводить более четкий техосмотр.
Более
там
четкий
они замеряют, все делают. А можно сказать по самокату, вот что там?
Нет, про самокат я знаю, что вы хотите высказаться, но по самокату уже все, мы проехали. Ну, в смысле, по убийству генерала-лейтенанта Кириллова. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Вопрос поставлен неправильно и вообще формат. Смысл в том, что это техрегламент по конструкции транспортных средств.
Так.
Если кто-то внес изменения в конструкцию транспортных средств, человек правильно говорит про ветровики,
угу.
Если они завозом изготовителя не предусмотрены, включая эту систему выхлопа кустарную, то тогда вставляется протокол о несоответствии и внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Номера изымаются до устранения
причины. Нет, так и было сделано, но просто 40 водителей, которых наказали. Это на что-нибудь влияет? Они сознательно это делают или нет?
Конкретный рейд по данным на нарушение, ну и что такое, все правильно. Потом по другим поработают, потом еще почему-то.
Хотелось бы системной работы, чтобы, в принципе, было потише.
Ну как системная? И так работают.
И так работают. И так... Нет, я ни в коем случае не ущемляю. Мне, наоборот, кажется, что у сотрудников ГИБДД физически очень мало, и они много чего не успевают. Потому что те же самые рейды по пьяным водителям, они что, решают вопрос пьяной езды, пока обрабатывают одного водителя, вызывают ему там вот это освидетельствование и так далее. Представляете, сколько чисто теоретически мимо проедет таких же пьяных водителей? Вот вопрос. Остатки было роскоши. Сейчас это уже 500 лошадиных сил и не купишь, говорит Катя. Так, выхлоп на BMW стоит 200 тысяч. Его точно ставят специально, говорит Костя. А еще переделанные фары сильно раздражают, слепят, говорит Степан. Абсолютно. Абсолютно. Но другое дело, ну даже вот Петербург. Город сильно меньше Москвы, но по факту, ну вот 40 автомобилей. А мне кажется, все-таки 400 в каком-нибудь соседнем районе все равно будут ходить, как это, ехать, шуметь и раздражать окружающих. Ну, вот как-то так.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте разбираться, что у подростков в голове происходит. Происходит у них полный бардак. Не у всех, конечно, но вот, например, в Пермском крае Следственный комитет пишет об этом. В Пермском крае подросток избил, не буду говорить чем, свою девушку, по голове сильно ее ударил, скинул с балкона, после чего последовал за ней. Вот так. Значит, произошло это все в селе Гамово. Поссорился. Девушка выжила в критическом состоянии. Юноша умер. По словам соседей, пара долго ссорилась на балконе. Пара. Ей 14, ему 17. Пара долго ссорилась на балконе. А причиной ссоры якобы стала, внимание, измена. Как утверждают знакомые, парень периодически выпивал, употреблял наркотики, а у девушки вредных привычек не было. У нее 2 года назад погибла мама, и она с младшей сестрой жила у бабушки. По факту случившегося СК возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Надежда Резинова с нами, она практикующий психолог. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь полный набор, конечно, если верить тому, что написано. Юноша с вредными привычками, ранее, как выясняется, там, ну, какая-то там любовная связь, видимо. Угу. Девочка, у которой произошла трагедия, и вот они поссорились, и что-то там, какая-то то ли измена, то ли что. Вопрос возникает, а что с подростками происходит, и как профилактировать подобного рода поведение, чтобы такими трагедиями не заканчивалось?
Ну, с подростками происходит кризис, самый настоящий. Это один из самых вот тяжелейших кризисов, который проживает в жизни человек. И получается нестабильность эмоциональная. Гормональный фон там, врачи говорят, что это даже гормональная буря. Поэтому им реально непросто. А если еще есть у нас в анамнезе, да, там и что выпивает парнишка, и наркотики, ну, выпивал наркотики, что у девчонки такая травма. Поэтому угу. 2, ну, реально таких, ну, травмированных ребенка, которые были вместе и хотели какие-то свои боли внутренние закрыть. И получается, что боль на боли получилась вот такая трагедия.
Как оградить подростков от... Наверное, здесь все-таки стоит акцент сделать от ранних отношений. Почему дети идут в ранние отношения, как вы думаете?
Угу. Ну, по моему глубокому убеждению, и моя практика показывает то, что какие потребности у нас не закрыты в семье, потребность в любви, в значимости, в нужности, важности, мы тогда куда идем? Если я этого не получаю от родителей, то я иду тогда к своим друзьям, знакомым, ровесникам. И вот, ну, не совсем, конечно, то, но я пытаюсь получить. И от отношений таких ранних, в том числе, если у нас, получается, девчушка 14 лет, только-только, и там и потеря мамы, живет с бабушкой, откуда она будет вот эту эмоциональную близость получать? Поэтому она идет вот в эти нездоровые отношения. Но у парня, естественно, там тоже своя история, если уже и алкоголь, и наркотики есть.
Почему, с вашей точки зрения, Надежда? Но ведь, по сути, если, да, бывает такое, что дети рано начинают вот эти вот все там какие-то любовные отношения, понятно, что это все-таки не совсем нормально, но вопрос, наверное, к родителям или к тем людям, которые находятся, взрослым, которые находятся около этих детей, вот каким образом выстраивать с ними разговор, чтобы, во-первых, из этих токсичных отношений быстро уходить, и самое главное, чтобы это вот не было, знаете как, на разрыв аорты, что называется, что всю жизнь пропала, кончено, там кто-то с кем-то за ручку подержался, и все, и почему-то надо бить и с балкона сбрасывать, ну вот правда.
Ну, это вот как раз тема современного мира, понимания своих чувств, своих эмоций. А что я сейчас, что со мной происходит? И родители же, мы же тоже не всегда про это понимаем, как правильно поддержать. И мы начинаем через нотации, через чтение морали чему-то учить своих детей. Но мы же помним, что это ничему не научит наших детей, только личный пример. Поэтому, когда родители приходят и приводят мне детей, подростков, ну, сделайте с ним что-нибудь, вылечите его, сделайте его нормальным, я всегда вопрос адресую родителям. Вы готовы с этим что-то сделать и вместе с собой меняться? Поэтому вот здесь в первую очередь я бы, знаете, говорила про профилактику родительскую, про тоже, да, психологическое образование. Пусть кратенькое, но для родителей, чтобы было понимание, да как мне его поддержать? А как мне самой, как маме, быть счастливой, чтобы мои дети научались именно такому поведению в жизни? Поэтому такой, ну, вот глубокий на самом деле вопрос.
Распознать, какие признаки того, что с ребенком происходит что-то нездоровое, он впадает вот в какие-то эти отношенческие перипетии, как его оттуда вытащить? Какие признаки здесь, прежде всего, на что стоит обращать внимание?
Ну, смотрим на поведение. И когда что-то резко поменялось, вот был такой-то ребенок, и когда резко что-то поменялось в его поведении, это как раз вопрос родителей задуматься. Может быть, ну, стал там, я не знаю, чаще огрызаться, там, приходить позже домой, больше грубости, закрытость, больше каких-то вот таких моментов, когда хочется остаться наедине и не делиться своими переживаниями. Вот здесь, я думаю, родителю стоит прям задуматься и все-таки выстраивать отношения, потому что в подростковом возрасте нет никаких методов выстраивания, кроме одного. Это наше доверительное отношение. Все. С подростком по-другому никак. Ни запреты, ни наказания, ни подкупы. Это, конечно, в какой-то момент сыграет, да, там, на краткосрочную задачу, но не в долгосроке.
Понятно.
Поэтому выстраивание отношений только так.
Спасибо большое, Надежда. Вас благодарю. Надежда Резинова была с нами, практикующий психолог. 74-й Ирина говорит, а что только у подростков с психикой не так? Мне кажется, здесь в воздухе агрессия витает, а вы говорите алкоголь. Да только под алкоголем можно сохранить некую доброжелательность. Но и то не всем, у многих наоборот. Вы знаете, единственное, что можно сказать, это раствор коварен в любом случае. И, соответственно, если алкоголь человека может... Он пьет алкоголь, потому что ему нужно расслабиться, постепенно доза будет увеличиваться, а, значит, там, подростковые мозги – это сырые абсолютно мозги. Вот. Естественно, там процесс происходит несколько иначе, и не нужно уповать на алкоголь с целью там, расслабиться или еще что-то. Нужно просто с собой работать и учиться себя контролировать, чтобы вот это все не заканчивалось такой трагедией. Потому что, видите, там, как пишет СК, и все, и наркотики были, и алкоголь был. То есть в какое-то время парень начал употреблять. Какая-то барышня у него появилась на 3 года младше. Что тоже, кстати, статья. Вот. И барышню он эту начал избивать, и вот они ссорились, и, в общем, все закончилось трагедией. 7373-948, телефон прямого эфира. Должна быть культура личностных отношений, причем с государственной поддержкой привить нормы отношений с детства. Александр говорит, а при чем тут господдержка? Каким образом это можно сделать? Государство отчитается, что все хорошо. Вопрос, как проверить, что действительно. Понимаете, чужая судьба, душа потемки и чужой союз тоже, соответственно. потемки. С виду вроде бы благополучные, а на самом деле там на горох ставят, издеваются или еще что-то делают. Это сложно. Я согласна с вами, что нужна культура личных отношений, уважения, но как это тогда прививать? Мое глубокое убеждение, что вот эти вот все отношенческие истории, ей 15, ему 17, я, например, против, вот честно вам могу сказать. Я не знаю, как это от этого там ограждать подростков, каким образом с ними нужно на эту тему как-то разговаривать. Понятно, что обычными запретами дело не поможешь, но по факту так. Слишком, конечно, серьезная и так нагрузка на них, и пубертатный возраст, ну или как-то разговаривать постоянно. Постоянно разговаривать. А, очень агрессивная атмосфера в обществе, Ника говорит. А вы думаете, что раньше не было агрессии? Ну, то есть нам кажется, что раньше-то было лучше. А раньше тоже было, просто в сводки особенно не попадало. Ну, правда. Так, еще вспоминают, да, понятно, бывшего мужа Седокова, да, которого сегодня мертвого нашли. 7373948. Нестабильно. Что-то нездоровое в воздухе, нестабильное в воздухе, и тем самым надо внимательно относиться к собственным мозгам и к мозгам своих близких, к душе, к мозгам, ко всему, очевидно, соответственно. 7373-948, телефон прямого эфира. Девиация у подростка на фоне употребления психоактивных веществ, не говоря о возрасте, гормоны бушуют, говорит Александр. Вопрос, как распознать? Как распознать, что там на самом деле происходит? Неужели они так филигранно все это прячут? И взрослые не замечают. Вот. Ну и самое главное, ему 17, ей 14. Ну вот правда, вот это зачем главное? Зачем это нужно сейчас? Так, если в новости про происшествие присутствует слово «наркотики», других объяснений искать не надо. По моему опыту, в ранних отношениях проблем нет. Мы с 16 лет вместе, 20 лет. Проблема в воспитании алкоголя. Надо детей спортом занимать, учить, общаться, как со взрослыми, стараться привлекать в свои дела. Ребенок должен быть не подчиненным родителям, а младшим другом с рождения. А в 14 лет, понятно, уже этим заниматься поздно. С лет 10 постоянно разговаривали на тему алко-нарко и отношений, как в каком возрасте и так далее. Как друзей выбирать? Сыну 15 не замечен, говорит Елена. Это большая работа, правда. И это, как это говорится, кому-то проще всего просто контролировать, а кто-то умудряется вот действительно завоевать доверие родителя, точнее, ребенка, чтобы с ним разговаривать и показывать, что хорошо, что плохо. Ну, просто, правда, свое поколение возьмите. Ну, хорошо, не было интернета. По телевизору особенно там... Хотя нет, в то время уже всякий трэш показывали. Но по факту вы же попадали в подобного рода ситуации, когда у вас был выбор. Вот сделать что-то или попробовать что-то, или не попробовать что-то. И вы же сообразно своим каким-то внутренним, несмотря на давление, несмотря на демонстративность своих там каких-то товарищей, убеждения какие-то, вы же, например, делали выбор в пользу того, чтобы не пробовать, не идти на конфликт, там, уходить, соответственно, если чувствовали риск, этот вот риск он чувствует спинным мозгом. То есть это как-то закладывается, видимо, все равно. Страшилка это закладывается или просто вот откуда-то берутся эти базовые понимания, что такое хорошо, плохо, где есть опасность, где нет опасности? Агрессивная атмосфера в обществе, ну, бывает, понимаете, и вот сейчас, да, давайте пенять на интернет, на видеоигры, на все что угодно, но были времена, когда не было ни видеоигр, не было там интернета, ничего этого не было, но при этом бывали в каких-то школах или в каких-то дворах чудовищные совершенно истории. Было-было. Вопрос теперь, как это профилактировать, правда. Новости, мы продолжим.